Глава 6, в которой сталкер по кличке Лемур наказывается за жадность, глубже проникает в главную тайну зоны и получает новый стимул двигаться дальше на север. Кабинет Сахарова был похож на тюремную камеру из американского боевика, чем на кабинет в привычном понимании этого слова. Помещение площадью около 40 квадратных метров, с бетонными стенами, без какого-либо намека на комфорт, было отделено от коридора решеткой с толстенными металлическими прутьями. За ней стоял стол, на стеллажах располагались приборы и оборудование непонятного мне назначения. В беличьем колесе у стены бодро скакала сильно мутировавшая белка. Не настолько мутировавшая, как плоть, но все же в достаточной мере. Рядом с колесом высилась целая стойка приборов, мигавших индикаторами зеленого, желтого и красного цветов. Я засмотрелся. Сам Сахаров, когда мы уперлись в решетку, был обращен к нам спиной и возился с оборудованием. Он был одет в светло-зеленый халат, и еще я заметил стеллаж, в котором висело 5 противорадиационных костюмов. Целое состояние. И меня заинтриговало, как это никто до сих пор не удосужился ограбить эту лабораторию. «Да-да», — произнес Сахаров, оборачиваясь. «Насколько я понимаю, это вы сопроводили моего коллегу до бункера». «Совершенно верно», — кивнул я. «Благодарю. Честно говоря, мы тут ощущаем серьезную нехватку рабочих рук. Но если быть предельно точным, как подобает ученому, то скорее нехватку крепких, метких рук, вооруженных хорошим оружием. Тут полно зомби, поэтому мы испытываем трудности, проводя наблюдения и замеры. И военные, к сожалению, не всегда помечают положительные резолюции и наши запросы на техническую и огневую мощь». «Понятно», — снова кивнул я. «Но в то же время», — продолжил профессор, — «я могу распоряжаться некоторыми финансовыми и материальными фондами, выплачивать из них вознаграждение добровольцам. Проблема в том, что добровольцев не так уж много. Я не пойму, почему рисковать жизнью тут за достойную плату меньше желающих, чем собирать артефакты и по дешевке сливать их торговцам». «Все дело в свободе», — философски ответил я. «Значит, вы тоже не будете нам помогать?» «Мы уже помогли», — спокойно возразил Артем. «Да-да. Сейчас. Могу предложить вам в качестве вознаграждения наш спецкостюм. В условиях зоны очень удобная вещь». «Мы в курсе», — кивнул я. «Это вполне нас устроит. Кроме того, я вместо торговцев с удовольствием куплю у вас артефакты. Причем по более высокой цене, чем берут они. И не только артефакты. Мы с Артемом переглянулись, и я решил попробовать. Достал из рюкзака один из припасенных на всякий случай бенгальских огней и протянул через окошко в решетке. «Возьмете?» «Конечно», — тепло улыбнулся Сахаров. Он рассчитался со мной, причем денег дал в 1,5 раза больше, чем предложил бы бармен. «Так как насчет помощи?» — напомнил профессор. «Нам нужно закончить одно выгодное дело», — честно ответил я, — «отнести и продать документы бармену». «А что за документы?» — заинтересовался он. «Я хотел ответить, что его... не его, мол, дело, но вовремя сдержался. Мне от них, от документов этих, ни холодно было, ни жарко. По большому счету, мне совершенно до лампочки, кому их продавать, хоть псевдособаке, дай на за них адекватную цену. И уж научнику точно ничем не хуже, чем бармену. Все равно, он их ученым-то и отдаст, ему самому они точно без надобности. Он наверняка не знает половины слов, какие в тех документах написаны, но отдаст ведь еще втридорога, знаю я эту меркантильную бестию. К тому же, и этот тоже случай, аргумент был не последний, если слить их тут, то не надо будет топать обратно к долговцам в бар». Это нам было не совсем по пути, точнее, не по пути вовсе. Мы уже так далеко забрались на север, что возвращаться не очень хотелось. «Это документы из лаборатории X-18», — ответил я. «Вот как?» — ученый вздернул брови. «Так-так, а нельзя ли мне на них взглянуть?» «Можно», — ответил я. «Они выставлены на открытый аукцион». «И какова начальная цена этого лота?» — усмехнулся Сахаров. 50 тысяч», — загнул я. «Терять-то, в общем-то, было нечего. Откажется, снесем бармену за 10, а то и поторгуемся». «Наверное, они вам очень трудно достались», — удивленно заметил профессор. «Вы хоть представляете, что они значат?» Я понял, что продешевил, и, скорее всего, не слабо. Может быть, вдвое. Но бармен, зараза, намекал вообще на десятку. Поставщик хренов и шкуродер. Взять за десятку, отдать за сотню. Выгодный бизнес. Я стоял как дурак и не знал, что ответить. Просить больше было уже не совсем этично. Не хотелось портить отношения, которые могли в будущем принести неплохую выгоду. «В этих документах, — пояснил Сахаров, — должна содержаться информация о том, факторе, который мешает перед продвижением в центр зоны и на дальний север».
«А что там все ищут?» — пожал я плечами.
«Кто что?» — усмехнулся ученый. «Кто исполнитель желаний? Кто морит дорогих, невиданных ранее артефактов с невообразимыми свойствами и головокружительной ценой? Меня же там интересует другое».
«Что?» — напрямую спросил Артём.
«Возможно, монолит действительно существует», — спокойно ответил профессор. «Я не знаю, что он собой представляет, какими свойствами обладает, но столь активные слухи не могут рождаться на пустом месте. И я допускаю, что этот объект может стать разгадкой загадки зоны, самой ее сути возникновения и возможной опасности для человечества».
Я подумал и достал из рюкзака папку с документами.
«Так-так...» Сахаров взял ее, раскрыл и пробежал глазами несколько страниц. «Несомненно, это именно те документы. Ах, вот как! Интересно. Это все требует более детального изучения. Не думал, что кто-то все же добудет их. Страшно там было?»
«Страшно», — честно ответил я.
«Тогда вот...»
— он открыл сейф и достал из него несколько пачек денег.
«Вы их честно заработали?»
Я пересчитал купюры. Трудно было контролировать себя, чтобы руки не тряслись. Даже с учетом того, что я намеревался поделиться с Артемом, это стоило на каждого, если в весе, по 15 килограммов артефактов примерно.
«Все точно», — сказал я и уложил добычу в рюкзак. «А поскольку вы не стали задирать цену, — добавил ученый, — я не буду забирать документы, а скопирую их для себя. Вам оставлю подлинник, думаю, бармен с радостью у вас их купит по второму разу. Давно надо наказать этого жадного Борова. Он-то рассчитывает предложить их мне 70 тысяч. Каково же будет его удивление, когда я их не возьму?»
«Наказать его действительно не мешает», — кивнул я, вспомнив запертую дверь и драный противорадиационный костюм.
Вспомнив о нем, я решил провернуть еще одну сделку.
«А вам не нужен старый спецкостюм на списание?» — спросил я.
«Мы нашли один в лаборатории, совсем драный. Может быть, мы могли бы приобрести у вас за него второй по меньшей цене?» «Я дам вам два костюма», — решительно заявил Сахаров. «А старый куплю по его обычной цене. Мне все равно, что старый, что новый. Спешу, получу полностью исправный взамен».